Слава нашему Господу, братья и сестры! Я всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа и позвольте поприветствовать не только от себя лично, но и от всей нашей церкви, города Стрежевого. И пусть Господь всех нас благословит. Мы собрались сегодня объединенные одной целью, потому что цель наша – это наш Господь Иисус Христос. И всегда отрадно сердцу осознавать и понимать, что Бог, будучи верен своему слову, сегодня пребывает на этом месте. «Ибо где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», сказал наш Господь Иисус Христос. И я хочу начать свою проповедь с места Священного Писания, которое написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе. Апостол Павел написал такие слова, чудесные, дающие радость нашим сердцам. Павел пишет: «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Слава нашему Господу! Мы видим, что даже если приходят в нашу жизнь какие-то мысли, что Бог меня за что-то судит, Бог, может быть, меня не любит, мы должны это отвергнуть, потому что Слово Божие учит нас другому. Бог определил нас не на гнев. Слава нашему Господу! Я еще раз прочитаю это место. «Но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». И сегодня мы спасены, сегодня мы небожители, сегодня мы держим путь в небесную отчизну. И пусть Господь нас благословит. Я хочу сегодня, чтобы мы вместе порассуждали о нашем спасении. На самом деле тема очень важная, потому что все мы держим путь в небо, но написано, что то, что происходило с народом израильским, это были образы для нас, и, к большому сожалению, не только человеческому, но, я думаю, и Бог об этом очень сожалеет, о том, что не все те, кто вышли из Египта в пустыню, не все вошли в землю обетованную. И Библия учит нас о том, что то спасение, которое мы получили, мы его должны суметь сохранить, сделать все для того, чтобы это спасение сохранить. И я хочу напомнить нам места Священного Писания в послании к евреям, в 3 главе, в 14 стихе написаны такие слова: «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». То есть Бог говорит о начале святой жизни, но и о том, что эту жизнь нужно уметь сохранить, твердо сохранить до конца. В книге Откровения Иоанна, в 3 главе написано такое слово в 11 стихе: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». То есть Бог говорит о некой опасности. Если человек не будет бодрствовать, если человек будет обеспечен на пути в небо, то есть опасность, что тот, кто хочет восхитить твой венец, он это сможет сделать. И еще раз: «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это говорит о нашей с вами ответственности заботиться о том спасении, которое нам дал Бог. И возникает, естественный вопрос: а что нужно от меня? Что я должен сделать, чтобы это спасение сохранить? Чтобы не уподобиться тем людям, которые из Египта вышли, но в землю обетованную не вошли. Что от меня требуется? Что я должен сделать? И, на самом деле, сделать нужно многое, нужно приложить старания, нужно посвятить жизнь Христу. Но одна из сторон нашей жизни, что желает Бог видеть в нашей жизни, чтобы мы это спасение сохранили, апостол Павел в своем первом послании к Тимофею, он, если можно так сказать, дал наставление, как некий рецепт. А что нужно, чтобы это спасение сохранить? В 4 главе 1 послания к Тимофею, в 16 стихе, апостол Павел пишет такие слова: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть в этом стихе мы видим, что апостол Павел, наставляя Тимофея, он говорит: для того, чтобы это спасение не только иметь, но сохранить, необходимо вникать в себя и в учение. И вот об этом я хочу сегодня порассуждать. Что происходит с сердцем человека, когда человек вникает в учение и в свете Слова Божьего вникает в себя, что он видит, какую он дает себе оценку? Если будем объективными, то мы можем увидеть, что достаточно часто, когда мы читаем текст Священного Писания и проецируем на это слово свою жизнь, сопоставляя факты, соответствует ли моя жизнь тому, что, чему учит Слово Божье, мы можем увидеть, что, к сожалению, не всегда я могу сказать, да, в этом я поступил вот именно так, как Слово Божье. Вот здесь я поступаю всегда так, нет. Очень часто мы можем наоборот видеть, что вот в этом я еще не усовершился, в этом я еще не возрос, здесь я еще поступаю не так, как хочет Бог. И я могу давать себе оценку на основании Священного Писания и могу видеть, что моя жизнь еще далека от совершенства, моя жизнь еще, ну, во многом требует корректировок и так далее. Почему важно не только в себя вникать, но и в учение? На самом деле мы видим, что оценка Божья каких-то ситуаций, жизненных, человеческих, она отличается от нашей с вами оценки. То, что нам может казаться хорошо, высоко, правильно, в глазах Божьих может быть совсем не так, а иногда с точностью до наоборот. Я хочу напомнить нам два места Священного Писания, которые нам об этом повествуют, что наша с вами человеческая, именно человеческая оценка, она может быть абсолютно не такой, как ее, ну, ситуацию оценивает Бог. И в Евангелии от Луки, когда Иисус разговаривает с народом, Он им говорит какие-то слова, Он открывает им истины небесные. И в Евангелии от Луки, в 16 главе, с 14 стиха прочитаю. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. Он сказал им, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Вот, скажем, такой наглядный, достаточно яркий, красочный пример оценки человека и оценки Божьей. То, что у людей может быть высоко, пред Богом это может быть не то, что невысоко, это может еще оказаться вообще мерзостью. И чтобы знать, что же все-таки видит Бог, что Он говорит нам, мы должны вникать в учение. И еще одно место я хочу напомнить в послании Иакова, в 1 главе, в 9 стихе написаны такие слова. «Да хвалится брат униженный высотою своей». То, что в глазах человека может быть низко, неприглядно, совершенно неправильно, в глазах Божьих может быть очень высоко. То есть цель человека может быть такой, что, видя какую-то ситуацию, он может стараться ее избежать. Это низко, это нехорошо. В то время как Бог направляет и говорит, это в глазах Божьих высоко. Еще раз, да хвалится брат униженный высотою своей. Вот, пожалуйста, наглядный пример оценки человека и оценки Божьей. И вот, когда мы вникаем в Священное Писание, вникаем в себя, какую оценку мы можем дать сами себе на основании Священного Писания? Я такой, ну, кратенько, быстренько пример приведу из своей жизни. До того, как я пришел в церковь, это, ну, мне было 18 лет, когда я пришел в церковь, я лет примерно с 14 уже искал Господа. Ну, так вот Бог в мое сердце вошел, Бог мне открылся, я полюбил Бога, я там в старших классах уже нашел книгу, она называлась «Закон Божий». У своей тети я отдыхал в Тюменской области и увидел эту книгу. Говорю, где вы ее купили? Вот, она говорит, ну вот в таком-то киосочке, а были выходные. Я говорю, давайте я вам деньги дам, вы мне эту книгу дайте, себе купите новую. В общем, я заполучил этот, ну, такую православную трактовку Библии. Я помню, читал, вникал, ну, мне было интересно, полюбил Господа. И, знаете, ну, я так был еще, скажем, не наставлен все равно, и меня окружали друзья неверующие. И, видя их жизнь, как они занимаются, разгульный образ жизни ведут, знаете, каким я себя видел? О, я вот этого я не делаю, чем они занимаются, вот этого не делаю. И знаете, у меня такая самооценка была, ну, в собственных глазах, я думал, я, наверное, ну, человек праведный, раз, ну, как бы отличается моя жизнь от жизни друзей. И однажды, беседуя со своим бывшим одноклассником, который уже пришел в церковь, мы с ним беседовали, я говорил, да, я тоже верующий. И он мне делился Словом Божьим, именно Словом Божьим. И однажды, процитировав одно место Священного Писания, я это слово услышал, и я уже увидел себя не в свете поступков моих друзей, а в свете Слова Божьего. Для меня это было глубокое потрясение. Я понял, что да, в своих глазах, в свете жизни друзей я праведник, но в свете Божьего Слова я грешник. И я помню, это было в лесу, мы собирали шишки, была осень, я все оставил, мы вдвоем были в этой избушке, жили, я все оставил, пошел, удалился, пошел на болото, и мне было без разницы, я встал на колени и стал каяться пред Богом. Господи, прости, я, оказывается, грешник. То есть мы видим, что Священное Писание открывает нам истину. Даже где мы бываем в собственных глазах хорошими, часто Священное Писание показывает нам, что мы не таковы. И мы видим, что наша оценка в свете Священного Писания может быть такой, ну, мягко скажем, нехорошей. И возникает вопрос, что теперь делать? Да, я не соответствую, моя жизнь не во всем еще соответствует Божьим стандартам. Я еще здесь не таков, здесь не таков. Могу ли я в таком состоянии предстать перед Господом? Прийти пред лицо Божие, предстать перед Ним? Или сказать больше, могу ли я вот такой несовершенный Богу вообще служить? Мы знаем, что когда в те времена древние на службу царю избирались людям, в книге Даниила мы читаем, какие были требования к тем слугам, к тем людям, которые впоследствии должны были предстоять перед царем, ему служить. И в книге Даниила написано, это люди были должны быть из царского и из княжеского рода, образованные, красивые видом, без всякого телесного недостатка. То есть там настолько вот правила были узкие. Так вот я, могу ли я вот в таком несовершенном состоянии не просто царю служить, а царю царей и Господу господствующих. И я хочу сегодня, чтобы мы вместе об этом порассуждали. Вообще, в книге пророка Исаии, в 55 главе, с 8 стиха написаны такие слова. Бог говорит, «Мои мысли, не ваши мысли». Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Бог оценивает иначе. Бог смотрит по-другому. И там, где мы можем посчитать, что я недостоин, Бог говорит, мои пути не ваши пути, я по-другому смотрю на вещи. И я хочу рассказать о трех мужах Божьих, в свою очередь, о каждом немножечко, которые, ну, если можно так сказать, тоже давали себе оценку своей жизни, своим поступкам, своему вообще хождению перед Богом. И оценка была не, ну, невысокая, более того, она была низкая. То есть они сами себе, о себе говорили так, что они, ну, не таковы. И как поступил по отношению к ним наш Господь? Первое, о ком я хочу сказать, это человек Божий Илия, пророк. И вот наступил в его жизни такой момент, он служил Господу, он ходил перед Богом, но вот в какой-то момент он сам своими словами сказал о том, какую он дает себе оценку. В 19 главе 3 книги Царств, в 4 стихе написано так об Илии. «А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот такую оценку дал себе Илия. Он говорит, я не лучше отцов моих. Ну, не лучше, то есть мы понимаем, о ком он говорил, о каких отцах, и что народ израильский во многом был неверен Господу, поступал неправильно. И вот Илия говорит, я не лучше отцов моих. Какую оценку он себе дал? Ну, скажем так, плохую. Как на эту оценку отреагировал Бог? Сказал ли Бог, ну да, Илия, ты прав, ты мне такой не нужен, ты не имеешь права передо мной предстоять? Нет. Написано такое слово. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды, он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорива. И мы знаем, у них был диалог с Богом, и это тот человек, тот самый человек, который не увидел смерти, который на огненной Божьей колеснице был живым вознесен на небо. Мы видим, что несмотря на то, что Илия дал себе такую низкую оценку, что он не лучший отцов, Бог его не отвергает. Более того, Бог его благословляет на служение и в конце восхищает его на огненной колеснице на небеса. Еще об одном человеке я хотел бы напомнить всем нам. Это муж Божий, пророк Божий Исаия. Ну, человек, который достаточно известный и благословенный. И вот Библия говорит о том, что однажды он тоже дал себе такую самооценку, и она была нехорошая. В 6 главе книги пророка Исаии, я не буду читать все, но написано, что Исаия, он видел Господа. И настолько славно было это видение, он говорит, вокруг него стояли серафимы по 6 крыл, они взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф Вседержитель, вся земля полна славы Его». И написано: «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». И дальше написано такое слово: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Какую оценку дает себе пророк Исаия? Не то, что нехорош, он дает себе плохую оценку. Он говорит: «Я человек с нечистыми устами и живу также среди народа с нечистыми устами». То есть мы видим, оценка очень плохая. Тем не менее, отверг ли его Бог, отодвинул ли его Бог от служения, оставил ли его Бог? Напротив, написано такое слово: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И мы видим, что это написано событие в 6 главе. Книга Исаии содержит 66 глав. После этого события мы видим, Бог не только не отверг Илию, но благословил, и после этого было написано еще 60 глав, в том числе пророческое слово об нашем Господе Иисусе Христе. И еще одно место, третье место о человеке, муже Божьем, я хочу напомнить, это уже из Нового Завета. Когда Иисус Христос, у Него была встреча с Петром. Ну, я тоже не буду читать все, я просто так вкратце скажу, что Иисус вошел в одну лодку, когда было много народу, и попросил Симона отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Ну, мы понимаем ситуацию, то есть тысячи и тысячи шли ко Христу слушать Его Слово, исцелиться от Него. И настолько было их много, что Иисус попросил войти в лодку, но люди в воду уже не пошли, отплыть от берега, чтобы Ему было легче проповедовать, потому что действительно это было непросто. И вот когда Иисус закончил учить, я прочитаю это место. 5 глава Евангелия от Луки, с 4 стиха. «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ: наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть». И дальше написано интересное слово. «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Какую оценку дал себе Симон в тот момент, в ту ситуацию? Он говорит: я человек грешный, выйди от меня. То есть он осознавал свое положение в свете Божьем, находясь в присутствии Иисуса Христа. Он увидел себя, и он дал себе такую оценку: выйди от меня, Господи, я человек грешный. Другими словами, можно дополнить мысль Петра, он говорит: я не достоин даже того, чтобы ты находился рядом со мной в моей лодке. Как отреагировал на эти слова Иисус Христос, на эту самооценку Петра? Иисус не сказал ему: ну да, Петр, наверное, ты прав. Ты не тот человек, который мне нужен. Что говорит Иисус Христос? «И сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков. Это Иисус Христос сказал тому человеку, который впоследствии стал во главе церкви Иисуса Христа, о котором мы читаем, ну, это благословенный муж Божий, труженик Божий, который любил Христа, который прошел вместе с Ним жизненный путь до Голгофы. И впоследствии, когда он встал во главе церкви, мы видим, Господь чудесное творил чудеса, и мы читаем послание Петра. То есть мы видим, что Бог его, независимо от того, что он дал себе оценку, он его не отверг, но наоборот благословил на служение. Вот три таких примера библейских, которые повествуют нам о том, что да, вникая в себя, вникая в учение, для нашего спасения и для спасения наших ближних, мы можем тоже давать в свете Слова Божьего себе нехорошую оценку. Значит ли это, что я не могу идти за Господом, предстоять перед Ним и Ему служить? На основании этих библейских примеров мы видим нет. Когда человек, видя себя, осознавая свою, может быть, неспособность, несовершенство, приходит к Иисусу с покаянием, осознанием своей неправоты, может быть, каких-то поступков неверных, что делает Иисус? Милует и прощает. Слава нашему Господу! Я напомню, ну, такой вот, наверное, вы тоже встречали в своей жизни, когда подходит день и объявляется служение хлебопреломления, вечеря, ну, во всяком случае, я сталкивался с такой ситуацией, когда некоторые души подходят и говорят: я не буду завтра участвовать в вечере, потому что я, ну, не готов. Как человек должен повести себя, который видит себя не готовым участвовать в вечере? Отказаться ли ему от исполнения Божьей заповеди и участвовать в хлебопреломлении? Нет. Если ты видишь себя недостойным, это не повод отказаться от этого служения, это повод привести себя в порядок. Иди исповедуйся, открывайся, отрекайся, если нужно. Ты должен участвовать в этом служении. Поэтому, когда встает вопрос о нашем служении Господу, мы не должны занимать такую позицию: я недостоин, я еще несовершенный. Это не повод отказаться от того, чтобы идти за Господом и Ему служить. Это повод осветиться. Если ты видишь свою неправоту, подойди к служителю, открой, покайся. Бог тебя благословит. И последнее. Перед молитвой я хочу напомнить место Священного Писания, которое написано в послании к евреям. И автор этого послания, он сказал, ну, чудесное, на мой взгляд, слово, такое ободряющее. Ободряющее тех, кто, может быть, видит свою как раз неправоту, несовершенство. Автор послания в 4 главе, послание к евреям, в 16-м последнем стихе этой главы пишет такие слова: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». У меня возникает вопрос: а кто должен приступать с дерзновением к престолу благодати? У кого все хорошо, у кого все идеально, кто совершенный, написано, для чего нужно приступать? Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Человеку совершенному милость не нужна. Милость нужна тому, кто в чем-то виноват, кто не прав. И вот для, именно для таких людей, кому нужна милость, кому нужна помощь, автор пишет: «Да посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Я хочу вместе со всеми нами совершить молитву. Если я сегодня вижу себя еще несовершенным, это не повод говорить: ну, наверное, я недостоин служить Богу. Это повод идти к Нему, чтобы эту милость получить, получить прощение, получить силу, получить благодать, получить способность идти за Господом, Ему служить и Его прославлять. Аминь. Помолимся.